Архипелаг. Книга вторая. Страница 550, глава 21. Прилагерный мир. Как кусок тусклого мяса зловонен не только по поверхности своей, но и окружен еще молекулярным зловонным облаком, так и каждый остров архипелага создает и поддерживает вокруг себя зловонную зону. Эта зона более охватна, чем сам архипелаг. Зона посредническая, передаточная, между малой зоной каждого отдельного острова и большой зоной всей страны. Все, что рождается самого заразного в архипелаге, в людских отношениях, нравах, взглядах, языке, по всеобщему в мире закону проникания через растительные и животные перегородки просачивается сперва в эту передаточную зону, а потом уже расходится и по всей стране. И именно здесь, в передаточной зоне, сами собой проверяются и отбираются элементы лагерной идеологии и культуры, достойные войти в культуру общегосударственную. И когда лагерные выражения звенят в коридорах нового здания МГУ, или столичная независимая женщина выносит вполне лагерное суждение о сути жизни, не удивляйтесь. Это достигло сюда через передаточную зону, через прилагерный мир. Пока власть пыталась, а может быть и не пыталась, перевоспитать заключенных через лозунги, культурно-воспитательную часть, почтовую цензуру и оперуполномоченных, заключенные быстрее перевоспитали всю страну посредством прилагерного мира. Блатное миропонимание, сперва подчинив архипелаг, легко перекинулось дальше и захватило всесоюзный идеологический рынок, пустующий без идеологии более сильной. Лагерная хватка, жестокость людских отношений, броня бесчувственно сердца, враждебность всякой добросовестной работе – все это без труда покорило прилагерный мир, а затем и глубоко отразилось во всей воле. Так архипелаг мстит Союзу за свое создание. Так никакая жестокость не проходит нам даром. Так дорого платим мы всегда, гоняясь за тем, что подешевле. Перечислять эти места, местечки и поселки почти то же, что повторять географию архипелага. Ни одна лагерная зона не может существовать сама по себе. Близ нее должен быть поселок вольных. Иногда этот поселок при каком-нибудь временном лесоповальном лагпункте простоит несколько лет и вместе с лагерем исчезнет. Иногда он вкоренится, получит имя, поселковый совет, подъездную дорогу и останется навсегда. А иногда из этих поселков вырастают знаменитые города, такие как Магадан, Дудинка, Игарка, Темиртау, Балхаш, Жесказган, Ангрен, Тайшет, Братск, Советская гавань. Поселки эти гноятся не только на диких отшибах, но и в самом туловище России, у донецких и тульских шахт, близ торфоразработок, близ сельскохозяйственных лагерей. Иногда зараженные относятся к прилагерному заражению к миру. Целые районы, как Таншаевский. А когда лагерь впрыснут в тело большого города, даже самой Москвы, прилагерный мир тоже существует, но не особым поселком, а теми отдельными людьми, которые ежевечерне растекаются от него троллейбусными автобусами и ежеутренне стягиваются к нему опять. Передача заразы вовне в этом случае идет ускоренно. Еще есть такие городки, как Кизел на Пермской горнозаводской ветке. Они начали жить до всякого архипелага, но затем оказались в окружении множества лагерей. И так превратились в одну из провинциальных столиц архипелага. Такой город весь дышит лагерным окружением. Офицеры, лагерщики и группу солдат охраны ходят и ездят по нему густо, как оккупанты. Лагерное управление – главное учреждение города. Телефонная сеть – не городская, а лагерная. Маршруты автобусов все ведут из центра города в лагерь. Все жители кормятся от лагерей. Из таких провинциальных столиц архипелага крупнейшая Караганда. Она создана и наполнена ссыльными и бывшими заключенными, так что старому зэку по улице и пройти нельзя, чтобы то и дело не встречать знакомых. В ней несколько лагерных управлений. и как песок морской рассыпано вокруг нее лагпунктов. Кто же живет в прилагерном мире? Коренные местные жители, их может и не быть. Вохра, военизированная охрана. Лагерные офицеры и их семьи. Надзиратели с семьями, надзиратели, в отличие от охраны, всегда живут по-домашнему, даже когда числятся на военной службе. Бывшие зэки, освободившие из этого или соседнего лагеря. Разные ущемленные, полурепрессированные, с нечистыми паспортами. Они, как бывшие зэки, живут здесь не по доброй воле, а по заклятию. Им, если и не указана прямо эта точка, как ссыльным, то во всяком месте им будет хуже с работой и жильем, а может быть и совсем жить не дадут. Производственное начальство. Это люди высокопоставленные, всегда несколько человек на большой поселок. Иногда их тоже может не быть. Собственно, вольняшки. Все наброд до приволока. Разные приблудные, пропащие, приехавшие на лихие заработки. Ведь в этих далеких, гиблых местах можно работать втрое хуже, чем в метрополии, и получать в четверо большую зарплату за полярность, за удаленность, за неудобство, да еще приписывая себе труд заключенных. Прошла сталинская эпоха, веяла разными теплыми и холодными ветрами. А многие бывшие зэки так и не уехали из прилагерного мира, из своих медвежьих мест, и правильно сделали. Там они хоть полулюди. Здесь не были бы и ими. Они останутся там до смерти. Приживутся и дети, как коренные. К тому же многие стягиваются сюда по вербовке, по договорам, еще получают подъемные. Для тех, кто умеет мыть золото из производственных нарядов, прилагерный мир – Клондайк. Тянутся с поддельными дипломами. Сюда приезжают авантюристы, проходимцы, рвачи. Выгодно ехать сюда тем, кому нужна бесплатно чужая голова, полуграмотному геологу, геологи-зэки, и проведут полевые наблюдения, и обработают их, и выводы сделают, а он потом хоть диссертацию защищает в метрополии. Сюда забрасывают неудачников и просто горьких пьяниц. Сюда приезжают после крушения семей или скрываясь от алиментов. Еще бывают здесь молодые выпускники техникумов, кому не удалось при распределении благополучно славировать. Но с первого дня приезда сюда они начинают рваться назад в цивилизованный мир. И кому не удается это за год, то уже за два обязательно. А есть среди вольняшек и совсем другой разряд, уже пожилых, уже десятки лет живущих в прилагерном мире и так придышавшихся к нему, что другого мира слаще им не надо. Закрывается их лагерь или перестает начальство платить им, сколько они требуют. Они уезжают, но непременно в другую и такую же прилагерную зону, иначе они жить не могут. Таков был Василий Аксентьевич Фролов, великий пьяница, жулик и знатный мастер литья, о котором здесь много можно было бы рассказать, да уж он у меня описан. Не имея никакого диплома, а мастерство свое последнее пропив, он меньше 5000 в месяц, да хрущевскими деньгами не получал. В самом общем смысле слова «вольняшка» значит всякий вольный, то есть еще не посаженный или уже освобожденный гражданин Советского Союза, стало быть и всякий гражданин прилагерного мира. Но чаще это слово употребляется на архипелаге в узком смысле. «Вольняшка» – это тот вольный, кто работает в одной производственной зоне с заключенными. Поэтому приходящие сюда работать из группы первый, пятый, шестой – тоже вольняшки. Вольняшек берут прорабами, десятниками, мастерами, завскладами, нормировщиками. Еще берут их на те должности, где использование заключенных сильно бы затруднило конвоирование шоферами, возчиками, экспедиторами, трактористами, экскаваторщиками, скриперистами, линейными электриками, ночными кочегарами. Эти вольняшки второго разряда – простые работяги, как и зэки. Тотчас и запросто сдруживались с нами и делали все, что запрещалось лагерным режимом и уголовным законом. Охотно бросали письма зэков в вольные почтовые ящики поселка, насильные вещи, замотанные зэками в лагере, продавали на вольные толкучки, вырученные за то деньги брали себе, а зэкам несли чего-нибудь пожрать. Вместе с зэками разворовывали также и производство, вносили или ввозили в производственную зону водку при строгом осмотре на вахте. Пузырьки с засмоленными горлышками спускали в бензобаки автомашин. Если вахтеры находили и там, то все же никакого рапорта начальству не следовало. Комсомольцы-охранники вместо того предпочитали трофейную водку выпить сами. А там, где можно было работу заключенных записать на вольных, не брезговали и на самих себя записывали десятники-мастера. Это делалось непременно, ведь работа, записанная на заключенного, пропащая. За нее денег не заплатят и дадут пайку хлеба. Так, в некарточные времена был смысл закрыть наряд зэку лишь кое-как, чтобы неприятностей не было, а работу переписать на вольного. Получив за нее деньги, вольняшка и сам ел, пил, и зэков своих подкармливал. Большая выгода работать при лагерном мире видна была и на вольняшках московских лагерей. У нас на Калужской заставе в 1946 году было двое вольных каменщиков, один штукатур, один маляр. Они числились на нашей стройке. Работать же почти не работали, потому что не могло им строительство выписать больших денег. Надбавок здесь не было, и объемы были все меренные. А штукатурка одного квадратного метра стоила 32 копейки. И никак невозможно оценить метр по полтиннику или записать метров три раза больше, чем есть их в комнате. Но, во-первых, наши вольняшки потаскивали со строительства цемент, краски, олифу и стекло, а во-вторых, хорошо отдыхали свой 8-часовой рабочий день. Вечером же и по воскресеньям бросались на главную работу, левую, частную, и тут добирали свое. За такой же квадратный метр стены тот же штукатур брал с частного человека уже не 32 копейки, а червонец, и к вечеру зарабатывал 200 рублей. Говорил ведь Прохоров, деньги они двухэтажные теперь. Какой западный человек может понять двухэтажные деньги? Токарь войну получал за вычетом 800 рублей в месяц, а хлеб на рынке стоил 140 рублей. Значит, он за месяц не зарабатывал и карточную пайку из 6 килограммов хлеба. То есть он не мог на всю семью принести 200 граммов в день. А между тем жил. С открытой наглостью платили рабочим нереальную зарплату и предоставляли изыскивать второй этаж. И вот, кто платил нашему штукатуру бешеные деньги за вечер, тоже в чем-то и где-то добирал свой второй этаж. Так торжествовала социалистическая система, да только на бумаге. Прежняя, живучая, гибкая не умирала ни от проклятий, ни от прокурорских преследований. Так, в общем, отношения зэков с вольняшками нельзя назвать враждебными, а скорее дружественными. К тому же эти потерянные, полупьяные, разоренные люди живее прислушивались к чужому горю, были способны внять беде посаженного и несправедливости его посадки. На что по должности закрывали глаза офицеры, надзор и охрана, на то открытыми были глаза непредвзятого человека. Сложнее были отношения зэков с десятниками и мастерами. Как командиры производства они поставлены были давить заключенных и погонять. Но с них спрашивали и ход самого производства, а его не всегда можно было вести в прямой вражде с зэками. На все достигается палкой и голодом, не все. Что-то надо и по доброму согласию, и по склонности, и по догадке. Только те десятники были успешливы, кто ладил с бригадирами и лучшими мастерами из заключенных. Сами-то десятники бывало мало того, что пьяницы, что расслаблены и отравлены постоянным использованием рабского труда, но и неграмотны, совсем не знали своего производства или знали дурно, и оттого еще сильнее зависели от бригадиров. И как же интересно, тут сплетались иногда русские судьбы. Вот пришел перед праздником на пьяне плотницкий десятник Федор Иванович Муравлев. И бригадиру маляров Синебрюхову, отличному мастеру, серьезному, стойкому парню, сидящему уже 10-й год, открывается. Что, сидишь, кулацкий сынок? Твой отец всю землю пахал, да коров набирал. Думал, царство небесное взять. И где он теперь? В ссылке умер и тебя посадил. Нет, мой отец был поумней. Он с измальства все дочисто пропивал, изба голая, в колхоз и курицы не сдал, потому что нет ничего, и сразу бригадир. И я за ним водку пью, горя не знаю. И получалось, что он прав. Синебрюхову после срока в ссылку ехать, а Муравлев председатель мескома строительства. Правда, от этого председателя мескома и десятника прораб Буслов не знал, как избавиться. Избавиться невозможно. Нанимает их отдел кадров, а не прораб. А отдел же кадров по симпатии подбирает частенько бездельников или дураков. За все материалы и фонд заработной платы прораб отвечает своим карманом. А Муравлев то по неграмотности, а то и по простодушию, он совсем не вредный парень, да бригадиры ж ему зато еще и подносят. Транжирит этот самый фонд, подписывает непродуманные наряды, заполняет их бригадиры сами, принимает дурно сделанную работу, а потом надо ломать и делать заново. И Буслов рад был бы такого десятника заменить на инженера зэка, работающего с киркой, но из бдительности не велит отдел кадров. Ну вот и говори, какой длины балки у тебя сейчас есть на строительстве, а? Муравлев вздыхал тяжело. Я пока стесняюсь вам точно сказать. И чем пьянее был Муравлев, тем дерзее разговаривал он с прорабом. Тогда прораб надумывал ему взять его в письменную осаду. Не щадя своего времени, он начинал писать ему все приказания письменно, копии подшивая в папку. Приказания это, разумеется, не выполнялись и росло грозного дела. Но не терялся председатель мескома. Он раздобывал половину измятого тетрадного листика и за полчаса выводил мучительно и коряво. Довожу до вашего сведения о том, что все механизмы, которые имеются для плотницких работ, в неисправном виде, то есть в плохом состоянии, исключительно не работают. Прораб это уже иная степень производственного начальства. Это для заключенных постоянный пригнет и постоянный враг. Прораб уже не входит с бригадирами ни в дружеские отношения, ни в сделки. Он режет их наряды, разоблачает их тухту, сколько ума хватает, и всегда может наказать бригадира и любого заключенного через лагерное начальство. Начальнику лагпункта, лейтенанту товарищу, прошу вас самым строгим образом наказать, желательно в карцер, но с выводом на работу, бригадира бетонщиков ЗК Зазулю и десятника ЗК Щаревского за отливку плит толще указанного размера, в чем выразился перерасход бетона. Одновременно сообщаю вам, что сего числа при обращении ко мне по поводу записи объема работ в наряды ЗК-бригадир Алексеев нанес десятнику товарищу Тумаркину оскорбление, назвав его ослом. Такое поведение ЗК Алексеева, подрывающее авторитет вольно-наемного руководства, считаю крайне нежелательным и даже опасным, и прошу принять самые решительные меры, вплоть до отсылки на этап. Старший прораб Буслов. Этого Тумаркина подходящую минуту Буслов и сам называл ослом. Но заключенный бригадир по цене своей достоин был этапа. Такие записчики посылал Буслов лагерному начальству что ни день. В лагерных наказаниях он видел высший производственный стимул. Буслов был из тех производственных начальников, которые вжились в систему ГУЛАГа и приноровились. Как тут надо действовать? Он так и говорил на совещаниях. Я имею длительный опыт работы с ЗК, и не боюсь их угроз прибить, понимаете ли, кирпичом. Но жалел он, гулаговское поколение становилось не то. Люди, попавшие в лагерь после войны и после Европы, приходили какие-то непочтительные. А вот работа в 37-м году, понимаете ли, было просто приятно. Например, при входе вольно-наемного ЗК обязательно вставали. Буслов знал, и как обмануть заключенных, и как послать на опасные места, он никогда не щадил ни сил их, ни желудка, ни тем более самолюбия. Длинноносый, длинноногий, в желтых американских полуботинках, полученных через ЮНРА, для нуждающихся советских граждан. Овен вечер носился по этажам строительства, зная, что иначе во всех его углах и закоулках ленивые грязные существа ЗК будут сидеть, лежать, греться, искать вшей и даже совокупляться, несмотря на разгар короткого 10-часового рабочего дня. А бригадиры будут толпиться в нормировочной и писать в нарядах тухту. Изо всех десятников на вот только он полагался отчасти на Федора Васильевича Горшкова. Это был щуплый старичок с растопыренными седыми усами. Он в строительстве тонко разбирался, знал и свою работу, и смежную. А главное, необычное среди вольняшек его свойство было то, что он был искренне заинтересован в исходе строительства. Не карманно, как Буслов, вычтут или примируют, выругают или похвалят, а внутренне, как если б строил все огромное здание для себя и хотел получше. Пил он тоже осторожно, не теряя из виду стройки. Но был в нем и крупный недостаток. Не прилажен он был к архипелагу, не привык держать заключенных в страхе. Он тоже любил ходить по строительству и доглядывать своими глазами сам. Однако он не носился, как Буслов, не настигал, кто там обманывает, а любил посидеть с плотниками на балках, с каменщиками на кладке, со штукатурами у растворного ящика и потолковать. Иногда угощал заключенных конфетами. Это диковина была нам. От одной работы он никак не мог отстать и в старости. Отрезки стекла. Всегда у него в кармане был свой алмаз. И если только при нем резали стекло, он тотчас начинал гудеть, что режут не как надо. Отталкивал стекольщиков и резал сам. Уехал Буслов на место в Сочи, Федор Васильевич его заменил. Но наотрез отказался сесть в его кабинет. Оставался в общей комнате десятников. Всю зиму ходил Горшков в старорусской короткой поддевке. Воротник ее оплешивил, а материал верха держался замечательно. Разговорились об этой поддевке, что носит ее Горшков уже 32-й год, не снимая, а до этого еще сколько-то лет его отец надевал по праздникам. И так выяснилось, что отец его, Василий Горшков, был казенный десятник. Вот тогда и понятно стало, отчего Федор Васильевич так любит камень, дерево, стекло и краску. С малолетства он и вырос на постройках. Но хоть десятники тогда назывались казенными, а сейчас так не называется, казенными-то они стали именно теперь, а раньше это были артисты. Федор Васильевич и сейчас похвалил старый порядок. Что теперь прораб? Он же копейки не может переложить из статьи в статью. А раньше придет подрядчик к рабочим в субботу. Ну, ребята, до бани или после? Мол, после, после, дядя. Ну, нате вам деньги на баню, а оттуда в такой-то трактир. Ребята из бани валят гурьбою, а уж их в трактире их ждет с водкой, закуской, самоваром. Попробуй-ка в понедельник поработать плохо. Для нас теперь все названо и все известно. Это была патагонная система, бессовестная эксплуатация, игра на низких инстинктах человека. И выпивка с закуской не стоила того, что выжимали из рабочего на следующей неделе. А пайка, сырая пайка, выбрасываемая равнодушными руками из окна хлеборезки, разве стоила больше? И вот все эти 8 разрядов вольных жителей варятся и толкутся на тесном пространстве прилагерного пятачка. От лагеря до леса, от лагеря до болота, от лагеря до рудника. 8 разных категорий, разных рангов и классов. И всем им надо поместиться в этом засмораженном тесном поселке. Все они друг другу товарищи и в одну школу посылают детей. Товарищи они такие, что как святые в облаках, плавает надо всеми остальными 2-3 здешних магната в экипостузе Хищук и Карощук, директор и главный инженер Треста. Фамилии не выдумываю. Они же, строго разделяя, строго соблюдая перегородки, следует начальник лагеря, командир конвойного дивизиона, другие чины Треста и офицеры лагеря, офицеры дивизиона. И где это директор Орса? И где-то директор школы, но не учителя. Чем выше, тем ревнивее соблюдаются эти перегородки, тем больше значения имеет, какая баба и какой может пойти полузгать какой семечки. Они не княгини, они не графини. Так тем огляднее они следят, чтобы не уронить своего положения. О, обреченность жить в этом узком мире, вдали от других, чисто поставленных семей, но живущих в удобных, просторных городах. Здесь все вас знают, и вы не можете просто пойти в кино, чтобы себя не уронить. И уж, конечно, не пойдете в магазин, тем более, что лучшие и свежие вам принесут домой. Даже и поросенка своего держать как будто неприлично. Ведь унизительно жене такого-то кормить его из собственных рук. Вот почему нужна прислуга из лагеря. И в нескольких палатах поселковой больницы как трудно отделиться от драни и дряни и лежать среди приличных соседей. И детей своих милых приходится посылать за одну парту с кем? Но ниже эти разгородки быстро теряют свою резкость и значение. Уже нет придирчивых охотников следить за ними. Ниже разряды неизбежно смешиваются, встречаются, покупают, продают, бегут занять, очередь, ссорятся из-за профсоюзных елочных подарков, беспорядочную перемешкою сидят в кино. И настоящие советские люди, и совсем и недостойны этого звания. Духовные центры таких поселков – главное чайная в каком-нибудь догнивающем бараке, близ которой выстраиваются грузовики, и откуда воющие песни, рыгающие, заплетающие ногами пьяные, разбредаются по всему поселку. И среди таких же луж и месива грязи второй духовный центр – клуб. Заплеванный семечками, затоптанный сапогами, засиженный мухами стенгазетой прошлого года. Постоянно бубнящим динамиком над дверью, с матерщиной на танцах и поножовщиной после киносеанса. Стиль здешних мест – не ходи поздно, иди с девушкой на танцы. Самое верное дело – положить перчатку под кову. Ну да, и девушки тут такие, что от иной семеро парней разбегутся. Этот клуб – надсада офицерскому сердцу. Естественно, что офицерам ходить на танцы такую сараю среди такой публики совершенно невозможно. Сюда ходят, получив увольнительную солдаты охраны. Но беда в том, что молодые бездетные офицерские жены тоже тянутся сюда и без мужей. И получается так, что они танцуют с солдатами. Рядовые солдаты обнимают спины офицерских жен. А как же завтра на службе ждать от них беспрекословного подчинения? Ведь это выходит на равную ногу, и никакая армия так не устоит. Не в силах унять своих жен, чтобы не ходили на танцы, офицеры добиваются запрещения ходить туда солдатам. Уж пусть обнимают жен какие-нибудь грязные вольняшки. Но так вносится трещина, встроенная политвоспитания солдат, что мы все счастливые и равноправные граждане советского государства, а враги-де наши за проволокой. Много таких сложных напряжений глубится в прилагерном мире, много противоречий между его 8 разрядами. Перемешанные в повседневной жизни с репрессированными и полурепрессированными, честные советские граждане упустят попрекнуть их и поставить на место, особенно если пойдет о комнате в новом бараке. А надзиратели, как носящие форму МВД, претендуют быть выше простых вольняшек. А еще обязательно есть женщины, попрекаемые всеми за то, что без них пропали бы одинокие мужики. А еще есть женщины, замыслившие иметь мужчину постоянного. Такие ходят к лагерной вахте, когда знают, что будет освобождение, и хватает за рукава незнакомого. «Иди ко мне, у меня угол есть, согрею. Костюм тебе куплю. Ну, куда поедешь? Ведь опять посадят». А еще есть над поселком оперативное наблюдение. Есть свой кум и свои стукачи. И мотают жилы. Кто-то это принимает. Письма от зэков. И кто это продавал лагерное бунирование за углом барака. И уж, конечно, меньше, чем где бы то ни было в Союзе. Есть у жителей прилагерного мира ощущение закона и барачные комнаты своей, как крепости. У одних паспорт помаранный, у других его вовсе нет. Третьи сами сидели в лагере, четвертые – члены семьи. И так все это независимые расконвоированные граждане еще послушнее, чем заключенные, округ у человека с винтовкой. Еще безропотнее человека против человека с револьвером. Видя их, они не вскидывают гордой головы, не имеете права, а сжимаются и гнутся. Как бы прошмыгнуть. Это ощущение бесконтрольной власти штыка и мундира так уверенно реет над просторами архипелага со всем его прилагерным миром. Так передается каждому вступающему в этот край, что вольная женщина, начиная с девочкой, летящие Красноярской трассы на свидание к мужу в лагерь. По первому требованию сотрудника МВД в самолете дает обшарить, обыскать себя и раздеть догола девочку. С тех пор девочка постоянно плакала при виде голубых. Но если кто-нибудь скажет теперь, что нет печальнее этих прилагерных окрестностей, и что прилагерный мир – клоака, мы ответим – кому как. Вот якут Колодезников за сотни, за отгон чужого оленя в тайгу получил в 32-м году 3 года, и по правилам глубокомысленных перемещений с родной Колымы был послан отбывать под Ленинград. Отбыл и в самом Ленинграде был, и привез семье ярких тканей. И все ж много лет потом жаловался землякам и зэкам, прислал из Ленинграда. «Ох, скучно там у вас! Ох, плохо!»